Понятие о конечной причине. Изучение органического мира побудило Аристотеля придать новый импульс главному нерву аппарата научного объяснения – принципу причинности – детерминизма. Вспомним, что Демокрит хотя бы одно причинное объяснение считал стоящим всего Персидского царства. Но для него образцом служило столкновение, соударение материальных частиц, атомов. Аристотель же, наряду с этим типом причинности, выделяет другие, среди них целевую причину или то, ради чего совершается действие. Конечный результат процесса, цель, заранее воздействует на его ход. Психическая жизнь в данный момент зависит не только от прошлого, но и от потребностей будущего. Это было новым словом в понимании ее причин – детерминации. Итак, Аристотель преобразовал ключевые объяснительные принципы психологии – принципы системности, развития, детерминизма. Аристотелем было открыто и изучено множество конкретных психических явлений. Но так называемых чистых фактов в науке нет. Любой ее факт по-разному видится в зависимости от теоретического угла зрения, от тех категорий и объяснительных схем, которыми вооружен исследовательский ум. Обогатив эти принципы, Аристотель представил совершенно новую в сравнении с предшественниками картину устройства функций и развития души как формы тела. Психологическая мысль в эпоху эллинизма. В результате походов македонского царя Александра, 4 век до нашей эры, возникла крупнейшая мировая монархия древности. Вскоре она распалась, и ее распад открыл новый период в истории древнего мира, эллинистический, для которого был характерен синтез элементов культуры Греции и стран Востока. Положение личности в обществе коренным образом изменилось. Свободный грек утрачивал связь со своим родным городом, его стабильной социальной средой и оказывался перед лицом непредсказуемых перемен. Со все большей остротой он ощущал зыбкость своего существования в изменившемся, ставшем чужим мире. Эти сдвиги в реальном положении и в самовосприятии личности наложили отпечаток на представление о ее душевной жизни. В них она осмысливалась под новым углом зрения. Вера в могущество разума, в великие интеллектуальные достижения прежней эпохи ставились под сомнение. Возникла философия скептицизма, рекомендующая вообще воздерживаться от суждений, касающихся окружающего мира, по причине их недоказуемости, относительности, зависимости от обычаев и тому подобное. Перрон, конец IV века до нашей эры. Такая интеллектуальная установка исходила из этической мотивации. Полагали, что отказ от поисков истины позволит обрести душевный покой, достичь состояния атараксии, от греческого слова, означающего отсутствие волнений. В других концепциях этого периода идеализировался также образ жизни мудреца, отрешенного от игры внешних стихий и благодаря этому способного сохранить свою индивидуальность в непорочном мире, противостоять потрясениям, постоянно угрожающим существованию. Этот мотив направлял интеллектуальные поиски двух других доминировавших в эллинистический период философских школ – стоиков и эпикурейцев. Связанные корнями со школами классической Греции, они переосмыслили ее идейное наследство, соответственно, духу новой эпохи. Стоики. Пневма и избавление от страстей. Эта школа возникла в IV веке до нашей эры и получила свое название от названия того места в Афинах, стоя, портик храма, где ее основатель Зенон, не смешивать с софистом Зенаноном, проповедовал свое учение. Представляя космос единым целым, состоящим из бесконечных модификаций огненного воздуха, пневмы, в исходном значении вдыхаемый воздух, стоики рассматривали человеческую душу как одну из таких модификаций. Понятие о пневме у первых натурфилософов мыслилось как единое природное материальное начало, которое характеризует и внешний физический космос и живой организм, служа носителем жизни, и пребывающую там псюхе, то есть область ощущений, чувств, мыслей. У Анаксимена и других натурфилософов, как у Гераклита, взгляд на психею как частицу воздуха или огня означало ее порождаемость внешним материальным космосом. У стоиков же слияние псюхи и природы приобрело иной смысл. Сама природа спиритуализировалась, наделяясь признаками, свойственными разуму, но не индивидуальному, а сверхиндивидуальному. Согласно этому учению, мировая пневма идентична мировой душе, божественному огню, который является логосом, или, как считали позднейшие стоики, судьбой. Счастье человека усматривалось в том, чтобы жить согласно логосу. Подобно их предшественникам, в классической Греции стоики верили в примат разума, в то, что человек не достигает счастья из-за незнания того, в чем оно состоит. Но если прежде рисовался образ гармоничной личности, в полноценной жизни которой сливаются разумное и чувственное, эмоциональное, то у мыслителей эллинистической эпохи, когда на людей обрушивались невзгоды, порождающие страх, неудовлетворенность, тревогу, отношение к аффектам изменяется. Стоики объявили вредными любые аффекты. В них усматривалась порча разума, поскольку они возникают при неправильной деятельности ума. Удовольствие и страдания – это ложные суждения о настоящем. Желание и страх – столь же ложные суждения о будущем. От аффектов следует лечить как от болезней. Их нужно с корнем вырывать из души. Только разум, свободный от любых эмоциональных потрясений, положительных или отрицательных, способен правильно руководить поведением. Именно он позволяет человеку выполнять свое предназначение, свой долг. Такая этико-психологическая доктрина обычно сопрягалась с установкой, которую, говоря современным языком, можно было бы назвать психотерапевтической. Люди испытывали потребность в том, чтобы устоять перед превратностями жизни с ее драматическими поворотами, лишающими душевного равновесия. Изучение мышления и его отношения к эмоциям носило не абстрактно-теоретический характер. Оно соединяло то, чем люди живы, с обучением искусству жить. Все чаще к философам обращались для обсуждения и решения личных нравственных проблем. Изыскатели истин, они становились целителями душ, прообразом будущих священников, духовников.